В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о новом гуманитарном проекте «Арзамас», на сайте которого не размещено около десятка курсов и даже спецпроект по школьной классике. Это не просто еще один просветительский ресурс в интернете, который, кстати, в России раз-два и обчелся. «Арзамас» еще очень правильно выстроен, как мне показалось, и по форме, и по содержанию. Его авторам удалось упаковать вполне научные гуманитарные знания в современные формат. Как именно, расскажут главный редактор «Арзамаса» Филипп Дедко, директор видеодепартамента Александр Уржанов и шеф-редактор Ирина Калитеевска. Также мы покажем фрагменты спецпроекта «Русская классика. Начало». Ну, сама идея вот небольших видео, каких-то лекций и материалов к ним – прямую, в общем-то, не связанная, да, она достаточно эклектична, вот я сразу скажу, может быть, она тем и хороша, я даже думаю, что она тем и хороша, но, тем не менее, это вы так придумали, или это такой ресурсный момент, потому что, ну, нет возможности или нет желания каким-то научным способом идти, да, таким прямым, как обычно бывают ссылки, то есть ваши ссылки, они не строго научные, да, они скорее такие медийные.
Добрый день, ну, нам, для нас одна из главных наших задач была, грубо говоря, облегчить путь к гуманитарному знанию. Поэтому мы решили сразу же относиться к нашим курсам как к истории, которая состоит из двух частей. Во-первых, это видеоэпизоды, собственно говоря, лекции, записанные на видеокамеры, и некоторый набор из других, из материалов, сделанных в других форматах. Тексты, фотогалереи, все на свете. Все, что имеет отношение к теме, которую выбрал наш лектор. Почему так сделано? Во-первых, потому что когда ты смотришь любую лекцию, какой бы ни была она подробной, у тебя все равно появляется огромное количество вопросов. Либо по ходу пьесы возникают какие-то непонятные слова и обстоятельства, либо тебе не хватает знаний какого-то более широкого контекста. Для того, чтобы создать именно такую коробочку знания, мы придумали вот эту историю про то, что курс – это 1+1. Материалы и видео.
Вы же берете в качестве дополнительных вот этих вот ресурсов, да, которые человек может использовать, не только статьи современных авторов, это еще могут быть воспоминания, это могут быть перепечатки из авторов, я не знаю, там есть Владимир Соловьев, когда речь идет о философии, есть какие-то фрагменты из фильмов даже, такая мозаика, да, вот каких-то ресурсных вещей. Это умышленная такая история, чтобы просто, ну, помочь людям, да, не соскучиться.
Ну да, конечно, в этом, в общем-то, основная задача. Мы приглашаем лектора, который, будучи ученым, серьезно сидит, читает источники, занимается каким-то своим сюжетом, а после этого мы говорим зрителю или читателю, что, ну вот, пожалуйста, ты можешь посмотреть это, а здесь еще возникают такие ассоциации или такие ассоциации. Ты можешь прочитать интервью на каком-то довольно глубоком теоретическом уровне, осмысливающее что-нибудь, имеющее отношение к этому сюжету. А можешь посмотреть материал про то, как Монти Пайтоны шутят на тему ту же или близкую к этой. То есть это не имеет к науке уже вообще никакого отношения. Либо полистать какие-то картинки. Ну, смысл здесь только в том, чтобы показать, что это все может быть интересно разным людям.
Ир, а как вы находите эти фрагменты, эти куски, вот эти вот какие-то дополнительные материалы? Есть какой-то принцип? Или вот автор что-то подсказывает, автор-лектор, я имею в виду, да? Или какой-то ассоциативный ряд? Потому что я посмотрела, работает достаточно много сотрудников. Большой труд, на самом деле.
Ну, это по-разному всегда возникает. Тут есть несколько принципов. Либо мы читаем расшифровки или смотрим видео, и у нас просто возникают какие-то вопросы. Мы собираемся все вместе и говорим: о, мне ужасно интересно, он здесь упомянул то-то одним предложением, но мне было бы интересно узнать поподробнее. Кто-то вдруг предлагает какие-то абсолютно фантастические идеи, а мы можем узнать, что в это время, я не знаю, какие животные населяли в это время территорию Древней Руси. И мы не знаем, существуют такие исследования или их не существует. Но вот нам просто возникает какой-то интерес, любопытство. Дальше мы начинаем копать, либо находим, либо не находим. Другой подход – это пойти к разным ученым, которые занимаются сходными сюжетами, и сказать: ну, давайте поговорим, расскажите, что вы делаете. Из этого часто рождаются хорошие материалы, когда не мы спекулируем о том, что нам хотелось бы узнать, а мы приходим к людям и спрашиваем: а что вы уже узнали, вот чем вы занимаетесь?
Но в этом, на самом деле, есть одна из задач, чтобы 99% материалов, которые вы видите, не говоря, собственно говоря, о видеолекциях, да, это результат общения с тем или иным ученым, исследователем, историком, филологом. Это всегда какая-то научная экспертиза за этим стоит серьезная. В качестве такого, наверное, проще всего объяснить этот подход через конкретные примеры. Недавно у нас был курс, посвященный генеалогии русского патриотизма. Он весь основан на материале истории Древней Руси. И мы решили сделать... И нужен какой-то широкий контекст. А что такое вообще история Древней Руси? При том, что речь в курсе идет все-таки о понятиях, о том, как создавалось, что такое патриотизм, о больших идеологемах. Мы решили сделать материал под названием «Путеводитель по Древнему Новгороду», сыграть в игру. Как если бы мы завтра с вами решили отправиться в Новгород, но только Новгород 14, 15, 13 веков, что бы нам нужно было бы знать? И взяв такой, в общем, простой, используя такой простой медийный ход, мы переработали огромное количество исторической литературы, пригласили создавать это некоторое количество академических ученых, переупаковали информацию, добавили какой-то новый смысл. В этом и есть наш фокус. И в этом смысле мы скорее занимаемся просвещением, а не образованием, потому что можем себе позволить действительно в качестве комментария к разговору о философии сослаться на Монти Пайтон, просто потому что это еще один входной билет в эту тему. Чем более разнообразная, чем интереснее, необычнее, неожиданнее ассоциация по созданию этих входных билетов в знания, тем кажется, ну, всем интереснее. Нам интереснее делать. И кажется и зрителю, читателю интересно смотреть.
Но это очень трудоемкая работа. Я потому что читала как раз часть того, о чем Филипп рассказывал, и это совершенно замечательно. Я-то считаю, что это и образовательный проект, потому что любой учитель может, вот я с этой точки зрения еще смотрела, взять как раз вот эти материалы, да, раздать их ученикам, а там же смешные вещи. И вот этот момент упаковать научное такое вполне себе знание в достаточно легкую, простую для восприятия форму, это дорогого стоит, да, и при этом не наврать. И для детей это тоже очень важно. Вот как можно развлечься в Новгороде, как, чтобы вас не убили, или, значит,
как стричься за своего. Да, но в этом и была задача сказать, что...
Как развлечься, да, послушать тех самых певцов, да, которых вот в Гриднице Высокой, то есть вот для всех Гридницы что-то такое, и тут вот себе ты можешь пойти просто послушать, и это такое место для вечернего развлечения. Вот
ну получается. Да, просто мы привыкли, что знание – это что-то такое очень серьезное, нужно, наморщив лоб, про это рассказывать. Это что-то из учебника, школьной парты, вот это все. В реальности это бесконечно интересно, увлекательно, смешно, страшно, имеет непосредственное отношение к тебе. И все равно все эти материалы это сопутствующая история к нашему основному продукту, да, к видеокурсам, которыми занимается Александр Ружанов.
Ну, вообще-то, это и есть мейнстрим на самом деле. Мы это так не воспринимаем, вы говорите, что это экзотическая какая-то вещь. Но вообще-то это научно-популярный мейнстрим и есть. Он, наверное, должен сейчас выглядеть так. Просто мы к этому не привыкли, потому что есть какие-то классические образцы, да, там, журнал «Наука и жизнь».
Ну, просто в России так
повелось, есть телевизионная документалистика, да, там, на федеральных каналах, которые выходят. По большей части это днище. И есть сугубо научный продукт, который довольно трудно принести большой аудитории. Мы просто пытаемся найти простой, доступный, понятный и уважительный при этом по отношению к зрителю русский язык, на котором это все можно рассказать. В этом нету ничего специфического. Наоборот, это такой норм-кор.
Ну, тем не менее, смотрите, вы практически первые, кто вот в таком формате стали это делать. У нас не так много вот как раз интернет-ресурсов, курсов, таких просветительских хорошего уровня, да, достойных. Они выстроены иначе несколько. Вы пошли дальше, вы все-таки захотели быть ближе к, не знаю, читателю, слушателю, зрителю.
Ну, в России вообще трудно сделать какую-то вещь не впервые. 4 года назад некоторые открывали сосисочные впервые на ровном месте.
Но на самом деле ресурсов, которыми можно похвастаться и порекомендовать, слава богу, сейчас немало. И мы не рассматриваем их как своих конкурентов, а скорее как своих соратников, потому что чем тут все просто. Такое огромное поле, что места хватит всем. В этом смысле особо жаловаться не приходится. Есть замечательная постнаука, есть теории практики, есть ресурсы, которые, собственно говоря, не записывают лекции, да, но тем не менее неожиданно тоже и человеческим языком говорят о культуре.
Тут ведь выбор он какой, да? Опять же, вопрос вот этого входного билета. Есть куча, в том числе и там не разговаривающих на русском языке сайтов, которые предлагают вариант там просветительский, больше образовательный, да? Часть из них совершенно там чудовищно оформлена, я имею в виду видеопродукты, если подходить к этому как к чему-то для широкого зрителя. Но для более узкой аудитории, которая это интересуется, им совершенно все равно, как это выглядит. Да, там я сам сталкивался с такими штуками. Есть области интересов, которые я буду сам смотреть и потреблять, даже если это будет записано на телефон, да, и совершенно чудовищно выглядеть, если... Сама по себе содержательная сторона мне персонально любопытна. Вот вопрос весь в том, какое количество людей может захватить тот или иной продукт. Да? Мы хотим, чтобы это было максимально большое количество людей, чтобы это можно было показать дома с телефона, можно было показать по Первому каналу. Неважно, это один и тот же язык, который всем доступен, всем понятен.
Но еще и качество. Вы таки все-таки постарались сделать это эстетически очень привлекательным и достаточно высокого, хорошего уровня. Это тоже надо было придумывать, потому что здесь мы не можем сказать, да, что это вот существует, и можно вот взять что-то за образец и вот это выстроить.
Спасибо, потому что это действительно та история, которую мы, наверное, больше всего усилий, времени и всего на свете потратили. И много тут было разных подходов. Собственно, занимался и придумывал это Саша Уржанов с своими товарищами. Я снимал, как это правильно сказать, руководил съемками, ставил съемки.
Ну да, по сути был режиссером всего этого действия.
Сергей Нурмамед, человек, который, ну просто он, во-первых, он бог, у него сияние исходит, а среди прочего он режиссер, который в последнее время много снимает с Леонидом Парфеновым.
Все
снимает. И который думает. Для него это был некоторый вызов, и как снять людей из академического мира, из мира науки, так, чтобы это было интересно смотреть людям, совершенно не обязанным вообще-то погружаться в какие-то тонкости истории средних веков или еще чего-нибудь такого.
Ну да, от лекции не удалось уйти, то есть просто единственное, ее удалось как-то вот, ну,
а мы не хотели уходить. Нет, это же замечательный жанр, просто вопрос в том, как он должен существовать в 2015 году, и так, чтобы он работал на широкую аудиторию. Есть эта история про 15 минут, которую, опять же, не мы изобрели. Много у кого она уже есть, начиная от Теда, да. Есть история про говорящую голову, есть история про графику. Дальше тут ничего не придумаешь. Но дальше вопрос в том, как ты это соположишь, в какой пропорции, сколько камер, какой, ну, все у нас понятно.
Сашка, я вас попрошу продолжить эту же тему, потому что, ну, действительно, это такой вызов для современного человека придумать некий... Это уже новый формат можно придумать, да, потому что все-таки телевизор уходит, а здесь есть возможности как-то поиграть.
Ну, телевизор никуда не уходит, он просто трансформируется, он никогда никуда не уйдет.
Ну, я имею в виду как раз вот в том виде, в котором он существовал некоторое время назад, так традиционно. Но... Все равно вы считаете, что то жанровое, не знаю, разнообразие или наоборот, оно останется примерно в том же ракурсе, да? То есть это,
ну,
все
примерно
будет так же.
Со времен Гомера оно все не поменялось принципиально. Да нет, здесь работают какие-то простые вещи. Там аккуратный подход, начало, середина и конец. Хорошо или плохо рассказанная история. Хорошо или плохо поставленная речь, хорошо или плохо подобранный визуальный ряд. Это, в общем, все ровно то же самое, что работает в телепродукте, в документальном кино и так далее.
Ну, в связи с этим, как вы авторов ищете? Я имею в виду лекторов авторов, да? То есть по текстам или по личности? Потому что здесь вещи иногда ей не совпадают такие.
А я не знаю.
Я знаю, но не скажу. Пусть Филя скажет.
Скажу я, а лучше всего про это знает Михаил Вележев, наш товарищ, филолог, преподаватель Высшей школы экономики, который нам помогал, собственно говоря, договариваться и определять первых лекторов. Изначально идея была очень простой и понятной. Есть некоторое количество, скажу осторожно, людей, которых хочется записать, которые занимаются наукой, которые не очень широко известны для широкой аудитории, то, что называется, но широко известны для академического, в академическом кругу. И вот если у нас с вами, живущим в Москве, есть возможность каждый день ходить в те или иные институты или на те или иные открытые лекции, то это у нас с вами. При этом некоторое количество замечательных лекторов читает одновременно. А для регионов эта история закрытая или полузакрытая. И наше первое желание было просто записать, дать площадку для филологов, историков, искусствоведов, что, прежде всего, мы сейчас на данном этапе сфокусированы именно на гуманитарной науке. А потом аппетиты стали расти, и мы поняли, что записывать хочется не лекциями, а курсами, потому что именно курс это и есть, да, это история. И хочется думать про это как про сериалы, и о каждому сериалу еще очень многое остается за скобками, и вот тут-то и появляется этот контекст самый широкий. Вот публикации маленького письма Толстого к брату о прекрасных цыганках до глобального материала в истории средних веков в 90 карточках. Я так стал нас расхваливать, что забыл, в чем был вопрос, собственно говоря. А, как мы выбирали лекторов. Поскольку в редакции есть несколько людей с университетским бэкграундом, плюс еще вот наши консультанты вроде Михаила Вельжева, мы себе примерно представляем картину научной жизни в тех или иных областях. Мы разговаривали с классиками филологическими, да, например. Они нам говорили, а вот обязательно поговорите с этим ученым, с этим. И дальше вскрывали сообщество научное и обсуждали, кому из лекторов что интересно, насколько это рифмуется с нашими задачами. Определенный волюнтаризм в этом есть, но покуда, слава богу, у нас не было и не планируется ни одной оплошности в смысле выбора героя, то есть выбора лектора.
Ну, я посмотрела, у вас была такая сверхидея каждую неделю, насколько я поняла, да, обновлять. Это на самом деле такой ритм очень серьезный, учитывая объем информации, да, вот этот пакет, который сопровождает каждую часть курса.
Да, тут мы переборщили немножко, это правда.
И в связи с этим, в общем-то, действительно, наверное, число людей, которые могли бы рассказать и вот так вот сняться, оно, наверное, все-таки не такое большое. Потому что я подозреваю, что есть очень много интересных исследователей, но так устроена была до некоторых пор, значит, наука российская, что они достаточно в узкой области находятся, да, то есть вот у них какой-то небольшой фрагмент вот этого знания интересного, может быть, для всех, и опять-таки сложно его вытащить из этого человека, просто он привык разговаривать научным языком. Я все время с этим сталкивалась довольно часто. И учитывая, что все-таки действительно есть площадки для лекторов, и круг людей известен, может быть, это такой ресурс не очень значительный. Это гуманитариев, которые готовы поделиться чем-то таким вот необыкновенным.
А мне кажется, на самом деле, наоборот, это гораздо больше, чем нам может хватить времени.
Больше, чем кажется.
Потому что, на самом деле, здесь очень вопрос в том, какой ты вопрос задаешь, и как найти этот вопрос, который будет одновременно интересен широкой публике, одновременно увлечет человека, и как заставить его начать говорить об этом человеческим языком. Ну, понятным, я имею в виду. Но, по большому счету, мне кажется, что когда ты задаешь специалисту точный вопрос о том, в чем он действительно разбирается, то по большей части ты получаешь увлекательный ответ, если только не пытаться вытащить из него что-то, выходящее за пределы его действительно экспертного знания.
А потом разве это проблема, что человек занимается чем-то очень-очень-очень узким?
Нет, не проблема, но другое дело, что его вписать в контекст достаточно сложно бывает, да?
Ну,
и
да,
это немножко так мозаично получается.
Да, но а какая есть альтернатива? Это же для того, чтобы прочитать 5 лекций по 15 минут на какую-то тему, которую ты знаешь досконально, нужно же потратить десятилетия, в принципе.
Да, академической жизни.
Как говорил герой Мэтью МакКонахи в сериале «Настоящий детектив», жизнь слишком коротка, чтобы хорошо освоить хотя бы две вещи. А многие, в общем, не осваивают ни одной. То есть мозаичность – это вообще не проблема. А что касается количества и качества, то когда у нас в руках оказались уже десятки часов съемок и какие-то страшные терабайты этого видео, выяснилось, что мы попробовали из этого просто составить какую-то общую картину. Там временную, там историческую, хотя бы по дисциплинам, и выяснилось, что у нас примерно какой-то полпроцентика в каждой из областей, и, в принципе, можно идти дальше годами, опять же, наверное, десятилетиями до пенсии и до смерти.
Да, тут про мозаичность и про до смерти здесь... Собственно, когда мы начинали, мы думали, ну вот есть 50 имен, хорошо, 80, 100, 150, 200. Сейчас понятно, какое количество людей мы еще не сняли, и сколько народу еще хочется записать. И если я сначала говорил о том, что это лекторы, которых можно встретить в Москве, в Петербурге, мы специально ездили в Петербург и записывали там около десятка человек, то сейчас очевидно, что, по крайней мере, не менее важно записать людей, которые занимаются наукой или читают лекции в российских регионах. Здесь просто дальше все упирается в возможности проекта, и дай нам волю, мы бы записали всех достойных. А про мозаичность добавлю только одну штуку, что в этом вообще есть некоторый наш, по крайней мере, на нынешнем этапе развития проекта, наша принципиальная история. Лектор наводит некоторую лупу на конкретную проблему. Скажем, какой бы пример привести поинтереснее?
Можно про который есть. Вот, давай. Например, средневековый суд.
А, да.
Это очень конкретная проблема. Ольга Грантогоева занималась тем, что сидела и читала протоколы конкретных средневековых судов. То есть она погружалась в очень... Ну, это по сути, растет из микроистории. Она сидела и смотрела, какой вот привели такого-то Жана, его обвинили в том-то. Это очень конкретные дела. Дальше она стала это описывать. И получается некоторая картина не только про то, как устроен суд средневековый, но и про то, как устроен средневековый человек, что он думает, чего он боится, каким образом он принимает решения. Ну, там вокруг этого сразу же возникает очень много всего, а потом ты отсюда можешь... То есть, кажется, что это случайно. Она начала заниматься, она рассказывала, собственно, у нас есть ее интервью про то, как она начала этим заниматься. Но просто у ее научного руководителя лежали протоколы. Они были не переведены и не изданы. Ей научный руководитель это дала, сказала, вот, пожалуйста. Это как кажется, что это очень случайный камушек какой-то. Но дальше ты как только начинаешь в него погружаться, он обрастает контекстом. Сначала маленьким, потом этот круг расширяется. Его можно расширять до бесконечности. И в зависимости от того, что тебе лично интересно, находить там самые разные подходы, смотреть на это с самых разных перспектив.
Да, и в этом смысле, как кажется, ну, по крайней мере, нам, это интереснее, чем если бы тебе сказали, послушайте, значит, у нас есть 5 часов видео, называется оно «История средних веков». Итак, в 453 году и так далее. Мы всегда просим лектора начинать рассказ конкретной истории, и дальше уже выходить на какие-то общие разговоры, потому что ровно через наведение этой лупы на конкретный сюжет ты получаешь понимание той или иной темы или эпохи и так далее.
И отсюда некоторая мозаичность дополнительных материалов. Но вот у нас есть несколько человек, мы собираемся на редколлегию и обсуждаем. Каждому из нас интересно разное. Каждому из нас более-менее случайным образом попадаются разные материалы, которые нам кажутся интересными. И наши зрители очень разные.
Да, ну, конечно, вы меняете вот название и придумаете, наверное, сами, потому что вот ровно из того курса, о котором идет речь, да, вот что такое средневековый человек. Медиевист Олег Воскобойников о том, зачем святой откусил от руки Марии Магдалины, когда у средневекового человека появилось лицо и в чем грех мужа, любящего жену. Да, понятно, что мало кто устоит перед этим, но вам удается и последующее содержание устроить таким образом, что это соответствует тому объявлению, которое вы делаете. То есть это действительно отвечает. Ну, а опять-таки появляются какие-то другие люди по этой же теме, да, то есть вы идете, пишете какие-то интервью, договариваетесь. Сколько занимает один курс времени?
Мы улыбаемся, потому что есть честный ответ, а есть скучный. Скучный месяц. У нас на производство одного курса отложено 4 недели. В реальности, то есть честный ответ, все зависит от сложности материала. Ирина Плетеевская, шеф-редактор «Арзамас», любит работать над своими курсами по 3-4 месяца. И в результате в ее курсах всегда есть минимум 48 или 50 дополнительных материалов. Один из наших приемов – это разнообразие жанров. Интервью, какая-то сложная, спрограммированная история с помощью интернета всяких.
Да, Филипп, я вас перебью. Вот ровно в том же блоке там есть тест, какой вы еретик. Да, пройди.
Вы прошли?
Нет, я не прошла. Да, пройдите допрос виртуального инквизитора, чтобы понять, в какую ересь вы впали. Это же замечательно.
Да, я не скажу, кто я, но кажется, Саша
Флагеланд. Я атеист там был.
А, да?
Так, да.
Это вообще полезный сервис. Я думаю, его можно в госуслуги включить.
Ну, мне понравилось показание Варес-каталожца, тут признание Жанны Леп Пуарье в воровстве аграфа серебряной чашки, 3 турских грошей и ножа, а также в 3-кратном грехе совокупления с животным.
Но это раз документы,
и приговор, да? Да, и приговор вынесен ему парижским парламентом 22 марта 1389 года. Это замечательная история, и они живые, при том, что это все-таки документы, они все равно читают.
И они впервые опубликованы, чем мы особенно гордимся. То
есть, некоторые, там есть несколько документов опубликованных, часть из них действительно не публиковались раньше. Ольга Игоревна дала свои переводы, которые она делала и нигде не публиковала. Часть публиковалась.
Ну, у вас все-таки, наверное, есть большое искушение уйти настолько туда, вот вглубь темы, нет? Кто останавливает?
Мы не успеваем. Нам надо раз в неделю выходить. И нам приходится в какой-то момент останавливаться и что-то... Я всегда, сдавая курс, понимаю, что он чудовищно несовершенен. И под конец, накануне, я уже знаю, что надо сделать, чтобы было хорошо. А еще за 3 дня обычно нет.
Ваш главный в этом интерес и удовольствие, которое вы получаете, что для вас самое важное в этом проекте? Для вас?
Это сложный вопрос. Но вообще, надо сказать, что я неожиданно получаю очень много удовольствия в нем.
Неожиданно.
Ну, я имею в виду, что я не знала, что от работы можно получать вообще столько удовольствия. Хотя я всегда работала в местах, которые мне были интересны и приятны. Мне кажется, что самое главное здесь – это возможность удовлетворить найти свое любопытство и удовлетворить его немедленно. Это то, что редко когда вообще получается, когда отсюда может быть и эта кажущаяся хаотичность материала, да, потому что хочется того и того и того, и это вдруг неожиданно тебе дается такая возможность. Ты можешь всем, что тебе случайно вдруг в связи с этим сюжетом тебя заинтересовало, ты можешь немедленно пойти, найти специалиста или самому что-то ну, прочитать и узнать. В некоторых случаях даже там, где еще за 3 дня до этого ты даже не знал вообще о существовании этой проблемы и даже не знал, что это может тебя когда-нибудь в жизни заинтересовать.
О счастливой работе шеф-редактора сказала Лида Калитеевская. Я хочу Александра Ужанова спросить. Вы пришли из телевидения, я так понимаю, в проект.
Я с него не уходил.
Не
уходил.
То есть это...
Но это же и ей, это же то же самое совершенно.
То же самое. Вы считаете?
Да, конечно. А в чем разница-то?
Ну, я думаю, может быть, вы скажете, нет разницы.
Нет, никакой. Нулевая. Телевидение, документальное кино, вот такие 15-минутные штуки. Вообще нет никакой разницы. Все совершенно одинаково. Это большая иллюзия, что если одно мы смотрим через телевизор, а второе мы смотрим через компьютер, а третье мы смотрим через телефон, разницы нет совершенно никакой. Я от этого ожидаю, мы получаем много удовольствия. Это, ну, то есть я всю жизнь это делаю, и... Если это не утомляет после того, как посмотришь на этих цыган проклятых или какой-нибудь греческий проект 8 раз, значит, все нормально. В общем, здесь так получается.
Тем не менее, Филипп, вопрос к вам. Этот проект как-то так состоялся на излобе времен, связанных со свободной прессой, да? То есть состоялся ли он все-таки сам по себе задумался, или это такое неудачное стечение обстоятельств, которое можно было удачно использовать?
Для меня это абсолютно удачное стечение обстоятельств, потому что это ровно то, чем я бы и хотел заниматься вот здесь и сейчас. И именно с той командой, с которой мы это делаем. В этом смысле исключительно удачное стечение обстоятельств. Если бы можно было бы сейчас редактировать журнал «Большой город», я бы сказал, нет, спасибо, я это уже делал, а сейчас давайте займемся чем-нибудь, ну, на самом деле, не совсем другим, потому что как и в случае, и в моем случае, не только в Сашином, это в какой-то степени продолжение того же разговора. С Ирой мы тоже вместе работали в «Большом городе», и темы, и способ общения с аудиторией, интонация, ну, в общем-то, та же. То есть, если здесь совсем упрощать, то это про важность человеческого. Но это, наверное, слишком выспренне звучит.
Да.
Тогда это мы зачеркиваем эту фразу. Просто классно.
Это очень парадоксально, и почему-то все нас пытаются поймать на том, что если мы делаем такую штуку, а не медиа в традиционном смысле, то это обязательно бравада там, или какая-то внутренняя миграция.
Да-да-да, вот возникает вопрос про внутреннюю миграцию, нет, имея в виду политическую систему, то, естественно, как-то все, может быть, вы просто это не отрефлексировали, отползти поверьте, куда-то в науку, думали. В классику.
Нет, отползти в науку – это какой-то удивительный оксюморон. Знаешь, в науку нельзя отползти. В науку можно, встав на цыпочки, на 17 тремянок, может быть, дотянуться до науки. Наука настолько важнее всего. То есть нет ничего сейчас важнее в стране, чем заниматься образованием. Ну, правда, ничего. Не хочу обидеть никаких своих коллег-журналистов, они занимаются прекрасными вещами. Но люди, которые занимаются образованием и просвещением, вот чем нужно заниматься.
Но на этом я знаю. Вопрос возникает, потому что...
Ну, ситуация такова, тут ничего не сделаешь.
Нет, ну, не в этом дело, это просто эффект оптики. У нас маленькая индустрия журналистская, и там есть 5% невероятно крутых профессионалов. А то, что мы делаем, это просто относительно, ну, как бы новая ниша, да. В нее многие заходили смежными маршрутами, но мы просто выглядим на этом фоне чуть-чуть иначе. Поэтому возникает такое ощущение. На самом деле это просто эффект того, что в этой нише мы более-менее одни, да, и есть еще куча проектов похожих, но они все-таки отстоят от нас дальше. А в журналистике толчется большее количество людей, среди которых есть много тех, кто, наплевав на любую, да, там, ситуацию, делает свое дело классно.
Но, с другой стороны, смотрите, все равно это гуманитарный проект, который возник позднее, чем все остальные. Вот гуманитарный проект, который вот реализован сейчас, да? казалось бы, как раз это то, что и напрашивалось, и в этом была потребность. Ну, постнаука, теория практики, ну, больше там была такая техническая какая-то научно-естественная сторона дела. В связи с этим и вопрос, потому что есть момент запоздания, то, что касается гуманитарного.
Вот я для своей собственной личной биографии воспринимаю это как очень естественный путь. Сначала ты учишься упаковывать более простые истории в какие-то понятные, доступные формы. Потом ты учишься упаковывать немножко более сложные истории, потом еще что-то. Но сейчас вот мы пытаемся научиться упаковывать по-настоящему сложные, в очень простые, в очень красивые, в очень понятные, привлекательные какие-то упаковки. Но просто они одновременно и более сложные, возможно, одновременно, наверное, в большой степени более важные.
Просто я абсолютно согласен. Плюс еще мы видим перед собой примеры, когда люди в журналистике, несмотря на огромное количество сложностей или даже невозможностей, эти невозможности преодолевают и занимаются журналистикой высокого уровня. Это во многом вопрос желания, да, и внутренней потребности. В «Арзамасе» сейчас есть несколько человек, у которых есть опыт работы с большими аудиториями. Кроме Саши Уржанова, Кирилл Головастиков, который работал в той самой в старой ленте, Олег Коронный, который работал в «Осе», Юлия Богатко, которая работала в «Эскваре». Ну, много людей, которые не только с университетским бэкграундом, но и с журналистским, умеющие говорить с большими аудиториями. Для меня это тоже ужасно важно. Мы хотим быть проектом, который не ориентирован на какую-то страту определенную, да, для кого-то, для ленты Фейсбука. А поскольку мы имеем дело ровно с очень благодарным в этом смысле материалом, что может быть более объединяющим, общим, чем русская литература, например, или история средних веков, или альбегойцы. Ну, что может заинтересовать одинаково и кассира, и профессора океанологии? Альбегойцы, конечно.
Да, я немножко прервусь и напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова, и говорим мы о замечательном проекте «Арзамас». Вернемся в сторону прозы. Несмотря на всю красоту, которая у вас там есть, да, почему-то сочли нужным сделать вот такой школьный проект, пригласив московских педагогов, словесников, рассказать о... в том числе, как они преподают, и вот какие-то свои уроки, что гораздо, мне кажется, интереснее, потому что тогда понятно и всем остальным, что они знают, и как они могут в классе это рассказывать. Мы начнем с Константина Поливанова, вот с первого фрагмента. Он говорит о том, что такое канон, да, и потом мы поговорим о том, почему все-таки решили к школьной классике, которая вызывает у многих, ну, во всяком случае, старшего поколения, такое отторжение сильное. Это такой все-таки обязательный, может быть, момент. Да, пожалуйста, Константин Поливанова.
Что такое канон? Канон, с одной стороны, это и прежде всего, это те тексты, которые прочитываются современниками, современниками оцениваются, современниками запоминаются, но и после этого сохраняются в памяти читателей и в читательской практике читателей 30, 40, 50 и много лет спустя, да, бывают парадоксальные ситуации. Вот пушкинское стихотворение «Пророк» попало в школьные хрестоматии, если не в тот же год, что было написано, то через год, то год спустя, да. Что это значит? Что пушкинское стихотворение «Пророк» стало канонически в момент, почти что в момент своего рождения. Обычно все-таки проходит некоторое временная дистанция. У меня есть представление, что, может быть, для, опять же, современного школьника, не берусь сказать про более удаленное прошлое, а для современного школьника мне представляется, что, может быть, было бы важнее, если бы в школьной программе было не преступление и наказание, роман чрезвычайно важный, может быть, один из лучших романов Достоевского. Роман «Подросток». Роман «Подросток» – это роман о молодом человеке, множество ошибок которого происходит от непонимания законов окружающего мира. Он постепенно эти законы узнает и постепенно, ну, грубо говоря, научается жить. Более того, роман как будто бы написан в итоге от лица самого подростка, который сумел перерасти себя и свой подростковый, ну, подростковый возраст не в современном значении этого слова, там молодому человеку не 13-14 лет, а скорее порядка 17-19. С другой стороны, готов ли был бы я пожертвовать теми важными мыслями, которые содержатся в «Преступлении и наказании» и так или иначе обдумываются читателем этого романа, я не уверен. Так что, может быть, канон есть канон, и менять его, наверное, всегда опасно, потому что пока он существует, понятны его достоинства. Любое исключение, чего бы то ни было из канона, очень быстро ведет к полному выветриванию этого сочинения из, собственно, современной культурной практики.
Ну, вот Константин Поливан, да, объяснил, вот что с вот точки зрения канона, и вот можно ли, да, вот то, о чем сейчас много говорят, как-то трансформировать школьную программу, тут это убрать, то прибавить. Но вам тоже приходится выбирать всякий раз, соглашаться или не соглашаться с тем, что предлагает в данном случае словесник, да, о чем поговорить. Это как-то диктовалось школьной программой, они сами, педагоги, выбирали, о чем хотят рассказать.
У нас была идея сделать такой курс мечты, который был записан 4 действительно легендарными московскими преподавателями. По счастью, в Москве довольно много замечательных словесников. Мы решили начать Константина Поливанова, Льва Соболева, Надежды Шапира и Елены Вигдоровой и записать их. Думали о том, чтобы записать некоторый альтернативный учебник или альтернативный школьный курс. В результате решили на такое не замахиваться, а просто попросить этих замечательных школьных преподавателей рассказать о своих любимых произведениях из школьной программы. Поэтому много чего в этом курсе нету, каких авторов, что-то мы будем дозаписывать туда. И, в общем, это, опять же, волюнтаризм, да. О Пушкине можно говорить больше, о Толстом меньше на уроках, но нам хотелось, вот вы говорили о том, что выбранные для этого курса авторы вызывают, особенно у старшего поколения, какое-то раздражение. Мне это совершенно непонятно. То есть, конечно, понятно, да, и не только у старшего, но и у младшего. Ты слышишь словосочетание «школьный курс», «литература», дальше видео, лекция, ну, в общем, все хуже и хуже. Представляешь себе школьную парту, сзади сидит громила Саша, впереди зубрила Ира, в столовке тянет сосисками, в общем, какой-то ад. Хочется быть где угодно, только не на руки литературы. Многим так не повезло. А некоторым повезло, им преподавали совершенно замечательные преподаватели. Вот мы захотели сделать так, чтобы таких, кому повезло, было больше. А канон или не канон, для меня этот разговор интересен тем, что это еще один способ связи в огромном смысле слова. То есть человек, живущий в Калининграде, читал Пушкина, и человек, живущий в Осетии, читал Пушкина. И вот им уже есть о чем поразговаривать. Они не обязательно бегать с палками друг за дружкой. В этом смысле канон полезен, если он не слишком тоталитарен.
Спасибо, Филипп. Я попрошу показать нам еще один фрагмент Надежды Шапира, фрагмент интервью, и дальше идет рассказ, это Чехов «Деталь в рассказах», и тогда становится понятно, как эти педагоги, как эти учителя, как они вот этот текст, который действительно вызывает у людей все-таки такое ощущение чего-то школьного, школярского, он меняется, когда ты слушаешь именно то, как они рассказывают.
Надо сказать страшную правду. Я люблю все то, что я преподаю. Во всяком случае, всю литературу XIX века. Люблю по-разному. Одни книжки мне очень много говорят сами по себе, а другие книжки мне любопытно обдумывать, чтобы представить себе, как их могли читать современники писателя, на что они надеялись, и даже любопытно представлять себе, какие именно их надежды не оправдались. И какая энергия заблуждения может заключаться в этих текстах. Вот то, над чем долго думаешь, становится тебе не чужим и очень интересным, и побуждает к дальнейшим размышлениям. У меня нет никаких сожалений о том, что что-нибудь не вошло в школьную программу, потому что я-то вообще считаю, что школьная программа должна быть очень приблизительной рекомендацией Преподавать надо, во-первых, то, что ты можешь преподавать, то есть уверен, что можешь про это что-то такое сказать, что будет важно и интересно ученикам. Не как просто объективное знание, от которого не увернуться никуда. Это знание бесполезным оказывается в приложении к литературе. Если человек не хочет это читать и об этом думать, то хоть тресни, он об этом думать не станет. И все слова, которые мы про это произнесем, только усугубят это горестное положение. А потом, на самом деле, мне никто не запретит и не помешает преподавать то, что я считаю нужным, если даже этого нет в программе, которую я тоже уже много лет не видела в глаза. Я примерно представляю себе, что нужно на ЕГЭ по литературе для выпускников, которые его будут сдавать. Я твердо представляю себе, без чего совсем нельзя обойтись, а все остальное как пойдет. Для каждого класса это может быть особый набор. Антон Павлович Чехов вошел в русскую литературу в 80-е годы как автор коротеньких рассказов. Коротеньких рассказов, которые печатались в юмористических журналах. И это были такие рассказы-сценки. Преимущественно они состояли из диалогов действующих лиц. Диалоги эти были смешные. Действующие лица были, скорее, ну, обычно не очень образованные люди. Речь у них была тоже довольно смешная. Характеры выявлялись на этих двух-полутора страничках маленьких вот этих текстиков. Естественно, что на малой площади особую роль приобретает деталь, то есть какая-нибудь подробность, которая высвечивает сущности. И это чаще всего подробность из материального мира. Это может быть предмет, или может быть жест, или может быть какая-то деталь одежды, которая дает нам полное представление о герое в рамках вот этого юмористического рассказа. Так пишутся ранние рассказы Чехова, и мы очень хорошо запоминаем эти детали, жесты, детали, предметы, говорящие и выразительные в этих ранних рассказах. Вот мы вспомним рассказ «Хамелеон», в котором вместо ремарки к пьеске сценки появляется сообщение о том, что идет полицейский надзиратель Чумелов, а рядом идет Илдырин и несет решето с конфискованным крыжовником. Вот этот конфискованный крыжовник, который, конечно, можно воспринимать как поживу для этого самого квартального надзирателя и его подчиненного, сразу настраивает нас на определенный лад и дает нам понять, кто такой этот самый Чумелов. А если нам этого мало, то мы будем читать такую короткую смешную историю о том, как Чумелов должен решить, чья собачка укусила за палец пьяноватого героя Хрюкина. Он держит этот палец наподобие знамени окровавленный, и это тоже выразительная деталь. И Чумелов, которого бросает то в жар, то в холод, потому что то кажется, что это собачка генерала, а то кажется, что это собачка ничья приблудная. И в зависимости от этого надо решить, наказывать ли собачку или, наоборот, наказывать Хрюкина, который, небось, эту генеральскую собачку нарочно раздразнил, и вот она его за пальцы тяпнула. Все эти разговоры сопровождаются репликами смешными, однотипными. «Надень-ка, брат Елдырин, пальто, сними брат Елдырин пальто». Мы понимаем, как резкие переходы в состоянии бедного Чумелова. Вот комическая деталь, очень выразительная в этом рассказе, работает таким образом.
Ну, вот такой фрагмент рассказа Надежды Шапир. Понятно, что это важно и интересно, ну, наверное, в первую очередь педагогам, может быть, потому что они могут для себя какие-то вещи, помимо того, что у них в методичке написано, узнать.
Это было бы замечательно, и сейчас самое время признаться вообще любви к педагогам Российской Федерации, которым приходится сильно несладко, я думаю. Если это будет им полезно, замечательно, но еще я хотел, чтобы это было полезно, собственно говоря, нам всем, людям, которым не преподают, а которым преподают. Потому что есть постоянная гонка. Надо сдать ЕГЭ, надо пройти какую-нибудь олимпиаду, надо. А, собственно говоря, разговор о текстах, просто что там написано. И Лев Соболев в интервью, которое вы можете найти на нашем сайте, объясняет, как он относится к преподаванию. Как необходимо себе научить ученика читать. И только. И вот за этим и только, собственно говоря, в этом и заключается этот курс. Как читать книги. На меня, например, эта штука сработала. Мне сразу же захотелось перечитать Чехова, Щедрина и прочее. Потому что ты понимаешь, вот тебе дается инструмент. Каким образом это может тебя снова заинтересовать? Как это тебя касается? Не потому что тебе нужно ЕГЭ сдать, черт возьми. Ну, у меня жизнь длиннее, чем ЕГЭ. А потому что это о тебе разговор в конечном итоге.
Я, Ира и Саша, хочу спросить ваши впечатления от школьной классики. Учились ли вы в хороших школах, где были вот преподаватели достойные? Или у вас тоже это был такой момент сложный, и сейчас вы как-то пересматриваете свое отношение, может быть, перечитываете?
У меня была отличная учительница по литературе. Мы читали, рассуждали. Это всегда мне было ужасно интересно. Поэтому всякий раз, когда кто-то говорит, что русская классика – это что-то скучное, вызывающее отторжение, для меня, ну, мне приходится сделать над собой некоторые усилия для того, чтобы интеллектуальное некоторое, чтобы встать на место этого человека и вспомнить вообще, почему.
Я не очень верю в то, что эти книжки читаются один раз и хорошо фиксируются, если учитель нашел подход, или плохо фиксируются, если учитель не нашел подход или по каким-то другим там причинам объективным. Это же все равно так или иначе перечитывается в течение жизни. И читается очень по-разному в зависимости от возраста. Цель-то архивирования вот таких вот учительских речей, да, она же не в том, чтобы собрать всех школьников в один какой-то виртуальный класс и, значит, хорошенечко их прошить, чтобы вот все, вот им в 17 лет, все, дальше они уже пошли там пиво «Жигули» пить, как наш шеф-редактор Олег Коронный. Но он не только этим знаменит, но тем не менее. И вот они вот должны запомнить, в этой точке остановиться и вот это вот все держать в голове вот в таком вот виде хорошо сформулированном, а не как какая-нибудь их косноязычная училка. Да нет, неправда. Наоборот, это такая штука, которая как такой справочник. Он стоит на полочке, места не занимает. Ты к нему подошел в 45 лет, открыл, вернулся к чему-то и еще раз прочитал там то, чего ты в принципе не мог прочитать там в 15, 16, 17 лет или там в 7.
Ну, некоторые получают такую прививку в школе, что потом им даже это в голову не приходит, я хочу сказать. И, кроме того, действительно не очень понятно, сейчас концепция специальная разрабатывается, много споров по этому поводу, да, зачем нужна литература в школе. Сложный вопрос, но вот мне кажется, что Елена Викторова как раз на него ответила, зачем нужно изучать эту классическую литературу и что она дает из такого реального знания, ну, современным ребятам, которые действительно далеки от тех реалий.
И мои коллеги, и я, мы не пытаемся сказать что-то такое необыкновенное и оригинальное. Мы хотим только показать, что литература XIX века написана о живых людях, да, и, собственно говоря, она обращена к людям живым, которые хотят, умеют думать и понимать. Да, ведь вся эта литература XIX века, она вообще-то, вот мы с вами даже говорили об этом, герои этой литературы – это очень молодые люди. Да? Князю Андрею было 33 года, когда он умер от раны после Бородинского сражения. Татьяне Лариной не более 17 лет, может быть, 18 или 19, или 20, ну, мы можем там посчитать, но она очень юная. В общем-то, молод и Онегин, когда, дожив до 26 годов, он покидает деревню, где убил на поединке своего друга, которому вообще-то было без малого 18 лет. 20 лет Пьеру, когда он приходит в салон к Анне Павловне Шерер и не знает, как себя в этом салоне вести. Молод, конечно, и Чацкий. В 17 лет расцвела прелестная Софья. Это 20-30 лет не было Базарову. Вот это все достаточно молодые люди, которые проживают свою единственную жизнь и проживают ее на наших глазах. И, в общем-то, ну, я не хочу сказать, что литература учит жизни, да, но грозные вопросы морали, которые, по словам Ахматовой, ставятся в этих произведениях, их все-таки надо услышать. Да? И один из главных грозных вопросов морали – это требование морали, это требование понять, а поняв простить. Да? И вот этому, конечно, если говорить о том, чему литература учит, она этому учит. Да? Когда Пушкин говорит «милость к падшим призывал», то он имеет в виду тех, кто согрешил, да, и кто под пером писателя обретает свое право на прощение. Вот, может быть, так хочется сказать. А главное, чтобы увидели, что это все можно читать по-разному. Да? Ведь каждый раз, когда мы читаем роман Толстого «Война и мир», мы находим в нем какую-нибудь такую живую деталь, которую прежде не видели. Даже тогда, когда мы читаем его, ну, не знаю, 128-й или 441-й раз. Каждый раз, в каждом возрасте все эти произведения читаются по-разному. И если когда мы первый раз слышим про Анну Каренину, мы помним в первую очередь, что она Серёжина мама, и если потом нам девочкам, да, интересно читать про Кити и ее сложное тюлевое платье, и про то, как строгая школа воспитания позволила ей выдержать, когда Вронский танцует с Анной, то потом мы читаем про Анну, а потом в какой-то момент нам становится интересен Левин. И литература XIX века, она очень многообразна. Нынешним детям иногда бывает трудно читать вот эти произведения, потому что они очень далеки от этого. И вот очень хочется приблизить не на уровне, что вот мы можем использовать произведения классики для того, чтобы посплетничать о героев, а для того, чтобы мы учились их понимать. Потому что вообще-то в книжках написано, ну, всё, да, и ничего такого еще не произошло в жизни, про что бы мы ни читали. Когда что-нибудь такое произойдет, ну, напишем тоже книжку.
Да, это была Елена Викторова. Мы, к сожалению, не успеем послушать Льва Соболева, но это все есть в открытом доступе. Это на сайте Арзамаса.
Academy.
Да, да, и в YouTube. И вот у меня в связи с этим тоже вопрос. Это бесплатная акция с вашей стороны. В принципе, да, все бесплатно. Любой может зайти посмотреть. Вы уверены, что это жизнеспособно в нынешних условиях? Последний очень короткий такой вопрос, но он важный, потому что речь идет о проекте, который действительно заслуживает долгой жизни. Ну, вот на мой взгляд, в частности.
У нас все курсы бесплатные, и этот курс не исключение. Кстати, надо сказать, что нам его снимал замечательный молодой режиссер Денис Хлеблеев. Про бесплатное. Это один из принципов проекта. Мы хотим, чтобы все эти знания, все эти лекции, все эти материалы были доступными для всех и всегда. Сейчас мы существуем благодаря доброй воле и идее нашего мецената и одного из авторов этой идеи Арзамаса Анастасии Чухрай. Мы в какой-то момент будем формировать историю про попечительский совет, потому что хочется, чтобы эта история жила долго и счастливо. И мы готовы к разнообразному сотрудничеству. Здесь все флаги в гости к нам.
Спасибо. Это был Филипп Дедко, главный редактор «Арзамаса», в гостях московской студии «Радио Свобода», также Александр Гружанов, директор видеодепартамента, и Ирина Калитеевская, шеф-редактор. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, о
от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».